Ты сейчас выезжаешь из города, которому больше 1000 лет, и едешь к морю, которое дало название целому цвету. Между ними восточная пустыня, Сахара-Эш-Шаркия, земля, по которой ходили фараоны, римские легионы, христианские отшельники и бедуины-контрабандисты. Я расскажу тебе, мимо чего ты проезжаешь, даже если за окном кажется, что там ничего нет. Особенно если кажется, что там ничего нет, потому что пустыня умеет прятать историю. Устраивайся поудобнее. Дорога долгая, около 450 километров, 6-7 часов пути. Начнем с Каира. Этот город официально основан в 969 году династией Фатимидов. Его арабское имя Аль-Кахира означает «победоносная». Но это лукавая дата. На месте современного Каира люди жили задолго до этого. Рядом Мемфис, столица Древнего Египта, основанная больше 5000 лет назад. А на другом берегу Нила – Гиза с пирамидами, которым уже 4500 лет. Когда арабы в VII веке пришли в Египет и основали здесь первый военный лагерь Фустат, они выбрали место не случайно. Здесь Нил разделяется на рукава дельты. И кто контролирует эту точку, контролирует весь Египет. Так было при фараонах, при римлянах, при византийцах, при арабах, при мамлюках, при турках, при англичанах. И так остается сегодня. Сам Каир – город контрастов даже по египетским меркам. 22 миллиона человек в агломерации. Самая большая арабская столица. И при этом в старых кварталах Хан Эль-Халили коптском Каире и исламском Каире можно пройти переулками, по которым ходили еще в эпоху Саладина. Выезжаешь ты, скорее всего, с востока, через пригороды Наср-Сити или Маади, и довольно быстро попадаешь на трассу в сторону Суэца или сразу на южную дорогу вдоль Красного моря. Пирамиды остаются у тебя позади и справа, за Нилом. Вскоре город заканчивается резко, как будто по линейке. Еще минуту назад были дома, а теперь песок до горизонта. Это Сахара. Ты в нее въехал. Пустыня, через которую ты едешь, называется Восточной или Аравийской. Она тянется от Нила до Красного моря и дальше на юг до Судана. Это не та Сахара, что на открытках с барханами. Здесь скорее каменистая пустыня с плоскогорьями, сухими руслами и горными хребтами. Горы восточной пустыни очень старые. Это не складчатые молодые горы, как Альпы или Кавказ, а остатки древнего кристаллического щита, которому больше полумиллиарда лет. Гранит, базальт, порфир, диорит – та самая скальная основа Африки, поднявшаяся из-под песка. И именно из-за этой геологии восточная пустыня стала одним из главных промышленных центров античного мира. Но об этом чуть позже. пока просто посмотри в окно. Если едешь днем, увидишь, как меняется цвет камня. Утром розовый, в полдень почти белый от солнца, к вечеру охристый и красный. Местные говорят, что у пустыни 12 оттенков, как у моря. Это не поэтическое преувеличение. Геологи насчитали здесь породы 16 разных цветов. Примерно через 2 часа после Каира ты доедешь до Айн-Сохны. Название переводится как «горячий источник». И оно буквальное. Здесь из-под земли выходят минеральные воды температурой до 45 градусов. И египтяне ездили сюда лечиться еще в средние века. Сегодня Айн-Сохна — это курортный пригород Каира. Богатые каирцы держат здесь виллы, чтобы на выходных сбегать от города. Отсюда же начинается Суэцкий залив, северо-западный рукав Красного моря. Если выглянешь направо, увидишь воду. Это уже море. Вот интересный факт. Суэцкий канал, соединяющий Средиземное море с Красным, проходит всего в 50 километрах к северу от Айн-Сохны. Канал открыли в 1869 году, и он полностью изменил мировую торговлю. Путь из Европы в Индию сократился на 7000 километров. Когда в 2021 году контейнеровоз Ever Given застрял в канале на 6 дней, мировая экономика потеряла около 10 миллиардов долларов. И это при том, что перекрыта была узкая полоска воды длиной 193 километра. А еще именно здесь, где-то между Суэцем и Синаем, по одной из версий Моисей повел израильтян через расступившееся море. Точное место, конечно, никто не знает. Библия дает только общее направление. Но археологи и теологи спорят об этом уже пару тысяч лет. Едем дальше. Примерно в 170 километрах от Каира, в районе Заафараны, дорога проходит недалеко от 2 мест, о которых большинство туристов даже не догадывается. А между тем это одни из самых важных христианских памятников в мире. Это монастыри святого Антония и святого Павла Фивейского. И вот что делает их особенными. Монастырь святого Антония, основанный в 356 году, это старейший христианский монастырь на планете. Не один из старейших, самый старый. История простая и великая. Святой Антоний, коптский христианин, родился около 251 года в богатой египетской семье. В 20 лет он услышал в церкви слова Христа: «Продай все и следуй за мной», вышел из храма, раздал имущество и ушел в пустыню. Один. Без плана, без наставника. Он прожил в восточной пустыне 85 лет. Жил в пещерах, молился, боролся с демонами. Его искушения потом рисовали все, от Босха до Дали. И постепенно вокруг него стали собираться ученики. Так появилось христианское монашество. Все монастыри мира – православные, католические, армянские, эфиопские – генеалогически восходят к этому пустыннику из восточной пустыни. Святой Павел Фивейский, другой отшельник, живший в тех же горах примерно в то же время. По преданию, Антоний нашел его уже глубоким стариком, и они несколько часов проговорили в пещере. Ворон приносил им хлеб. Когда Павел умер, Антоний похоронил его с помощью двух львов, которые вышли из пустыни и выкопали могилу когтями. Коптская традиция передает эту историю уже 16 веков. Оба монастыря действуют до сих пор. Там живут монахи, ходят службы на коптском языке, прямом потомке древнеегипетского, и хранятся иконы 13 и 14 веков. От трассы до монастыря святого Антония около 15 километров по отдельной дороге в горы. Если будешь еще раз в Египте с запасом времени, стоит заехать. Это место, где история христианства становится осязаемой. А теперь один из моих любимых сюжетов. Помнишь, я говорил про геологию восточной пустыни? Так вот, примерно в этих же горах, где отшельничал Антоний, за 300 лет до него римляне устроили промышленную империю. В горах, которые ты видишь справа от дороги, есть две вершины с латинскими именами. Монс Порфиритес – Порфировая гора, и Монс Клавдианус – гора Клавдия. Первое – единственное место в известном римлянном мире, где добывали императорский порфир. Это красно-пурпурный камень, тверже гранита, с маленькими белыми кристаллами. Из него делали саркофаги для императоров, колонны для тронных залов, статуи божеств. Пурпурный цвет в Риме был цветом власти, и камень этого цвета могли использовать только император и его семья. Все. Сенатор себе такое позволить не мог, даже если у него были деньги. Монс Клавдианус давал серый гранит с черными прожилками. Из него сделаны колонны Пантеона в Риме. Да, те самые, которые стоят уже почти 2000 лет. Каждая колонна — цельный кусок камня весом 60 тонн, высотой 12 метров. Эти колонны вырубили в восточной пустыне. Перевезли 150 километров по пустыне на деревянных катках, потом погрузили на баржи в Ниле, потом на морские корабли в Александрии, потом через все Средиземное море в Остию, потом вверх по Тибру в Рим. Только на логистику уходили годы. На каменоломнях работали до 900 рабочих одновременно, в основном вольнонаемные, что удивит многих. Рабов тут было относительно мало, потому что квалифицированный резчик по камню был слишком ценным, чтобы мучить его плохими условиями. Платили хорошо. Еду, воду и вино везли из Нила на верблюдах ежедневно. Когда в IV веке Римская империя начала сыпаться, каменоломни забросили. Нашли их заново только в 1820-х годах, и до сих пор там можно видеть недоделанные колонны, брошенные инструменты, развалины казарм, храм Сераписа. Никто не убирал 1500 лет. Так что, когда ты едешь сейчас через эти горы, Ты едешь через то, что когда-то было индустриальным сердцем античного мира. Просто сегодня это пустыня. А вот тебе загадка, которая занимает людей уже 2000 лет. Почему Красное море называется красным? Вода в нем голубая, иногда бирюзовая, но уж точно не красная. Версий несколько. Первая – научная. В море иногда случаются вспышки цианобактерий. Они на самом деле окрашивают воду в красновато-коричневый цвет. Греки это видели и назвали море Эритрейским. От греческого слова «красный». А арабы перевели как «аль-бахр», «аль-ахмар». Вторая – геологическая. Вокруг моря красноватые горы, богатые железом. На закате они отражаются в воде, и море кажется красным. Третья – этимологическая. В семитских языках цвета часто связаны со сторонами света. Красный – юг, черный – север. Для древних жителей Ближнего Востока это было Южное море, отсюда и Красное. По той же логике Черное море, Северное. Четвертое, библейское. Хамиты, потомки Хама, одного из сыновей Ноя, по Библии расселились в Африке и Аравии. Слово «Эдом» это еще один библейский народ этих мест, буквально значит «красный». Возможно, море названо по народу, который на его берегах жил. Какая версия правильная, не знает никто. Скорее всего, все понемногу. Зато точно известно другое. Красное море – одно из самых соленых в мире. Около 41 промилле против 35 в океане. Одно из самых теплых, летом до 30 градусов у поверхности. И в нем нет рек. Вообще. Ни одной значительной реки в него не впадает. Вода поступает только из Индийского океана, через узкий Баб-эль-Мандебский пролив и теряется на испарение. Из-за этого в море фантастическая прозрачность до 50 метров видимости. И еще. Красное море становится шире. Африканская и Аравийская плиты расходятся со скоростью 1-2 сантиметра в год. Через несколько десятков миллионов лет здесь будет настоящий океан. А вот еще один сюжет, который мало кто знает. В 2004 году археологи нашли на берегу Красного моря, в местечке Мерса-Гавасис, это около 200 километров севернее Хургады, остатки древнеегипетского порта, из которого фараоны отправляли корабли в загадочную страну Пунт. Что такое Пунт? Египтяне называли его «землей богов». Оттуда везли ладан, мирру, черное дерево, золото, шкуры пантер, слоновую кость, живых павианов и, самое главное, деревья ладана. Они сажали их в садах в Фивах. Где именно находился Пунт, египтологи спорят до сих пор. Вероятнее всего, это побережье современной Эритреи, Джибути или Сомали. Самая знаменитая экспедиция в Пунт была снаряжена царицей Хатшепсут около 1470 года до нашей эры. Она заказала 5 больших кораблей, отправила их отсюда, с этих берегов. И через 2 года они вернулись с грузом. Хатшепсут была так довольна, что приказала изобразить эту экспедицию на стенах своего заупокойного храма в Дейр-эль-Бахри. До сих пор можно увидеть рельефы. Корабли, странные деревья, толстая царица Пунта по имени Ати. А в Мерсагавасис археологи нашли деревянные доски от этих самых кораблей. Канаты из тростника, обсидиан из Эфиопии, ракушки из Индийского океана. Египтяне хранили разобранные корабли в пещерах между экспедициями. И так они там и лежали 3500 лет. Так что море, которое ты видишь справа, это очень древний маршрут. По нему ходили за Ладаном, когда Рим еще не существовал, а Парфенон был в будущем на 1000 лет вперед. В этих местах живут бедуины племен Абабда и Бишарин. Это не арабы в полном смысле. Они потомки древних народов, живших здесь еще до прихода ислама. Бишарин, возможно, прямые потомки Блеммиев, кочевого народа, который доставал римлянам в Египте в 3-4-5 веках, устраивая набеги из пустыни. Еще 50 лет назад они жили традиционной жизнью. Верблюды, козы, шатры из козьей шерсти, сезонные миграции между колодцами. Сегодня многие осели, работают в туризме, на нефтяных месторождениях или в городках на побережье. Но в глубине пустыни все еще можно встретить кочевые семьи. Их язык — беджа, не арабский. Он относится к кушитской ветви афроазиатской семьи, родственник древнеегипетского. Когда слушаешь, как они разговаривают между собой, это язык, которому 1000 лет. У бедуинов есть репутация контрабандистов и отчасти заслуженная. Через эту пустыню веками шли караваны с золотом из Нубии, рабами из Африки, оружием в советское время, с гашишем из Ливана. Граница между государствами для них всегда была условностью. Песок не знает границ. Примерно за 2 часа до Хургады ты проедешь город Рас-Гариб. Ничего особенно красивого в нем нет. Плоский, пыльный, с нефтяными качалками на горизонте. Но это важное место в истории Египта. В 1911 году американский геолог нашел здесь нефть. Первое промышленное месторождение Египта. До этого Египет был страной хлопка, Суэцкого канала и туризма в пирамиды. С этого момента он стал еще и нефтяной страной. Не Саудовская Аравия, конечно, но свои потребности закрывает и экспортирует излишки. Сегодня в Рас-Гарибе добывают около 70 тысяч баррелей в день. Нефть качают из Суэцкого залива. Там целый шельф с платформами. Если будешь ехать ночью и посмотришь на море, увидишь огоньки на горизонте. Это не корабли. Это платформы. Интересный исторический факт. В 1942 году, неподалеку отсюда, в Эль-Аламейне, это уже на Средиземноморском побережье, но направление тоже — западная пустыня. Прошло знаменитое сражение, переломившее Вторую мировую войну в Северной Африке. Немецкий фельдмаршал Роммель, лис пустыни, планировал дойти до Александрии, Каира, Суэцкого канала и выйти к нефти Персидского залива. Его остановил британский генерал Монтгомери. Если бы Роммель дошел, пейзаж за твоим окном мог бы быть совсем другим. Последний час-полтора дороги уже вдоль моря. Справа бирюзовая вода, слева розовые и серые горы. Между ними узкая полоска каменистой пустыни с курортами, которые строят, строят и строят. Эта полоса побережья называется Красноморская ривьера, и она относительно новая. Еще в 50-х годах 20 века здесь почти ничего не было. Редкие рыбацкие деревни и британские военные станции. Хургада как курорт начала развиваться в 80-х. По-настоящему расцвела в 90-х. Сейчас население около 250 тысяч человек, и из них значительная часть – приезжие из других регионов Египта, из Верхнего Египта, из Дельты, с Синая. Местных, чьи прадеды здесь рыбачили, уже в меньшинстве. Сама Хургада основана в начале 20 века как маленький рыбацкий поселок. Название Эль-Гардака от местного растения, колючего кустарника, которого здесь много. Превращение в курорт началось, когда в 1976 году здесь построили первый приличный отель «Шератон». Потом пошло-поехало. Немцы, русские, итальянцы, англичане. И Хургада стала тем, что она есть сегодня. Рифы вокруг Хургады – одна из лучших точек дайвинга в мире. Здесь больше 200 видов кораллов и больше 1000 видов рыб. Красное море не соединено с остальным океаном по-настоящему, только узкий пролив на юге. Поэтому здесь много эндемиков, видов, которые не встречаются больше нигде. Красноморский императорский ангел, красноморский клоун, пятнистая коралловая групперша — все это местные. А за рифами, на глубине 2-3 километров, настоящая бездна. Красное море очень глубокое в центральной части. Там в темноте живет фауна, которую почти не изучали. Биологи регулярно находят новые виды. Когда выйдешь из автобуса в Хургаде, подумай вот о чем. За последние 7 часов ты проехал через землю, по которой ходили отшельники, римские центурионы, египетские моряки времен Хатшепсут, бедуинские караваны и немецкие танки. Ты проехал мимо горы, откуда везли камень для пантеона, и мимо монастыря, откуда пошло все христианское монашество. Ты переехал от самой большой арабской столицы к одному из самых соленых и теплых морей на планете. И все это между 2 остановками на обед. Хорошей дороги. И когда море покажется, помаши ему. Оно старше всего, что ты когда-либо видел, и встречает тебя уже много тысяч лет.
Этот рассказ подготовлен для вас сервисом allbot.ru. Продукты, программы и обучение на основе искусственного интеллекта. Сделано с любовью. Счастливой вам дороги!